Так вот, в той еще живой, незагубленной уремке отроки по прозванию Карпо и Тимка стянули древнюю фузею деда Копыла с японской, может, еще и с турецкой войны им принесенную, и начали снаряжаться на охоту. Сказывали, дед Копыл из той фузеи беспощадно валил в здешних горах зверя, любого, хоть сахатого, хоть медведя, хоть морала, хоть рысь, наповал. Отмочили хлопцы в керосине сложные механизмы фузеи, подточили в ней кое-что, припаяли курок и пошли в лес валить медведя на берлоге. Берлог тех в рассказах деда Копыла было больше, чем домов в уремке. Сразу же за банями, едва в лес ступишь. Но, видать, зима худая выдалась, зверь не лежал на месте. Друзья кружились вокруг села, зверей не находили, и решено было пальнуть в цель. Набили парнишки порохом длинный патрон с зеленой трещиной повдоль него, заложили свинцовую пломбу вместо пули и потянули палочки. Длинная палочка стрелять, короткая наблюдать. Счастье, как всегда, выпало Тимке. Карпо только вздохнул, он же давно смирился с судьбой. Все же пришлый он, высланный лишенец, а бог он, здешний, челдонский, всегда за своих стоит. Как пальнул Тимка из древней фузеи, так обоих корешков и смело в сугроб. От фузеи остался один в лучину расщепленный приклад и железная скоба. Вынос произошел в сторону зажмуренного глаза, иначе быть бы кривым брандахлысту, сделал приговор дед Копыл и, не удержавшись, похвалил внука. Весь в меня пошел отчаянный. Вздохнул украдкой Карпо, вспомнив прошлое, который раз поразился мудростям природы, по справедливости все распределяющей. Тимка как был, так остался книгачеем и мыслителем. Карпушка же, человек мастеровой, умел все починить, наладить, усовершенствовать и обмороковать, и хитро, как ему казалось, решить любую жизненную проблему. Вот по талонам выдают на месяц бутылку водки, а он раздобыл две. Смог бы Тимка произвести такую экономическую операцию? Да ни за что. Согласившись в душе с закономерностями жизни и придя к выводу, что жизнь уже не переменишь и людей не переделаешь, выпили верстюк с Копыловым по стопочке из пол-литры, привезенной с уремки, да и отправился хозяин справлять дела, а гость смотреть переживательное кино под названием «Два Федора». В служебном помещении, заваленном инвентарем и матрацами, верстюк обнаружил забившихся под кровать в угол Махнаря и Кузьку. «Шо вы, хлопцы, сховались? Чьи волков испугались?» — спросил Карпо насмешливо. Махнарь и Кузька застыдились, отвернулись друг от дружки и извинительно помели пыль хвостами. «Что, дескать, поделаешь, дорогой Карпо, всякому существу жить охота, и нам тоже, хоть мы и собаки». Когда зажужжал аппарат и началось кино, собаки выползли из-под кровати, обсели с двух сторон Карпо, с полным вниманием и пониманием слушали его пояснения. «А то бачьте, хлопцы, а то шукшин грае, а то сёмина. Вони, як ты, Махнарь, ты, Кузька, ходють, принюхиваються. Потім, як пристигне, вони теж поженяться. А як же ж? Ох, муж шукшин сёмину зараз, то про що тоді кіно показувати? Кіно дуже умні люди роблять, інтригой заманують». Скоро Карпо пустил слезу, повел тонко-тонко. «А шо ж ты наробив, Васю? Ты для чё ж так рано згорів?» Махнарь и Кузька начали подвывать. Копылов, заглянув в служебку, послушал и вздохнул, сокрушенно качая головой. «О, благодарные советские зрители! И кто тебя, Карпушка, в егеря принял? Это ж серьезная работа. Со зверем надо дело иметь. Съедят они тебя, либо башку свернешь об корягу. Глаза размочил. Ночью ехать. В полынью ухнешь, отвечай за тебя, Мокрорылова. Карпо в ответ слабо махнул рукой. Чепись, надо тебе. Скоро, однако, Карпо, сморкаясь в платок, вышел на свет, начал промаргиваться. Собаки, горестно опустив хвосты, головы тащились следом за ним.